была и уринотерапия в нос, и банки, и картошка, над которой надо было дышать, и парение ног, и горчица в носки. В общем, с особой болью готовила это выступление. Предлагаю великолепие начать с обсуждения голубиного помета.
Вы сознательно забыли упомянуть важнейшее свойство чеснока.
Как опровергнуть утверждение бабушки, что это действительно помогает, в отличие от ваших таблеток?
А вы не пробовали мочу молодого поросенка, вопрошает литературный герой. И мы смеемся. Но когда мы узнаем, какими методами порой лечатся наши близкие, становится уже не смешно. Неужели это работает? Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic, автор блога «Аллергодок».
Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Друзья, я думаю, вы уже знаете, что сейчас мы будем голосовать. Итак, от какого из методов есть какая-то доказанная польза? Парить ноги при простуде, чай с малиной при простуде, мазать горло керосином при ангине, чеснок при ОРВИ, мед при кашле. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате, те, кто смотрит нас онлайн. Проголосуйте. Я в этом списке не вижу мочи поросенка. А действительно существует такой способ лечения?
Чего только не существует. Не знаю про поросенка, правда, но про мочу верблюда я встречала даже целый мета-анализ и систематический обзор. А сегодня мы еще обязательно поговорим про мочу человека и ее великолепные целительные свойства. Ну что, дорогие друзья, мне было очень занятно, когда дорогие организаторы предложили мне выступить с этой темой, что я аллерголог. Обычно я люблю говорить про аллергию, а тут, казалось бы, картошка и аллергия, как они сочетаются. Но на самом деле, когда я проводила из интереса, из любопытства праздного опроса у себя на просторах соцсетей, оказалось, что чем только не лечат аллергии, околоаллергические заболевания. Например, мое любимое, когда девушка сказала, что в детстве, когда у нее был атопический дерматит, вначале его лечили примочками с калом, но это не очень помогло. Вот как перешли на примочки с мочой, стало значительно лучше. И это только часть. Вот мы с вами, я думаю, сегодня попробуем погрузиться. Я для того, чтобы погрузиться полностью, чуть более чем полностью, решил припасть к корням. Я приобрела трехтомник Геннадия Петровича Малахова. Вот. И кто, как не автор, должен открывать мое выступление, потому что ну, его бессмертные совершенно слова, мне кажется, будут замечательно характеризовать все, что мы должны знать о народной медицине и о том, почему она, собственно, так популярна. Далее слова Геннадия Петровича. «Мне посчастливилось соприкоснуться с мудростью седых глубин. Знания, изложенные в этой части, выкристаллизовались многими-многими поколениями людей. Лучшие умы человечества подмечали особенности веществ, их свойства обобщали и передавали дальше. Времена менялись, и эти знания то уходили вглубь веков, почти пропадали, то снова блистали, ограненные свежим умом и дополненные новыми находками. Сейчас настало время им вновь проявиться и заблистать во всем великолепии. Предлагаю великолепие начать с обсуждения голубиного помета. Голубиный помет, да, природа его обладает наибольшим теплом, чем все остальные виды помета. Он помогает при всех болезнях холодной природы. Если же его смешать с льняным семенем, то сила его возрастет. А если смешать с медом и льняным семенем и приложить к твердой, как камень, опухоли, то он поможет. Если смешать с ячменной мукой, сварить, прибавить немного дегтя, хорошенько растереть, чтобы получилась хорошая мазь, и приложить к смеси с мукой из льняных семян к узлам при проказе, то через 3 дня она рассосет их. А если выпить помет красного голубя с 8,8 граммами корицы, то это измельчит камень почек, растворит и выведет его. Это удивительное средство. И в качестве панчлайна копыта. Лучшим видом является копыто взрослого животного. Оно обладает высушивающими свойствами. Зола всех видов копыт останавливает кровавый понос и вылечивает изъязвление кишечника. А если сделать окуривание копытом лошади, и женщина постоит над парами, то легко родит ребенка. Их вредное действие устраняет масло без объяснения причин. К чему, собственно, я про это сейчас рассказала, помимо того, что это, конечно, очень занимательная информация. Самое главное, тревожащее, так сказать, свойство народной медицины – то, что она может подменять действительно эффективное лечение. Если мы будем золу из любых копыт пытаться вылечить кровавую диарею, это может привести к очень печальным последствиям. Но экзотические методы мы оставим в сторону. и поговорим сегодня о более насущных, часто применяемых. Прежде чем к ним перейти, несколько тезисов, почему, на мой взгляд, народные методы лечения нравятся людям, хотя, собственно, все это было изложено Геннадием Петровичем в вступительном слове. Во-первых, есть ощущение, что народная медицина проверена временем, да, и есть ощущение чувства безопасности, потому что это что-то такое природное, да, без всякой вот этой химозы, и поэтому как будто бы это замечательная альтернатива лекарственным средствам, помимо прочего, еще экономия, да, потому что можно взять золу из любых копыт, пожалуйста, в аптеку ходить не нужно. И есть семейные традиции. Вот это очень частый аргумент, например, на приеме у врача, когда говорят, ну, у нас родители так лечились, бабушки так лечились, и всем помогло, и все дожили до седых волос, да, почему бы нам не воспользоваться тем же самым средством? Вот обсудим сейчас, есть ли хоть какое-то научное обоснование. Я решила подойти так сурово ко всем методам, которые мы будем обсуждать, и по каждому из них прям поискала исследование, что мы можем сказать за такой метод, что мы можем сказать против него. Отобрала я в свое выступление то, что чаще всего люди перечисляли, когда я задавала вопрос, как вас полечили в детстве. Я, честно говоря, несмотря на то, что я выходец из медицинской семьи, я пострадала от народной медицины чуть менее, чем полностью. Была и уринотерапия в нос, и свекольный сок, и луковый сок, и, значит, и банки, и картошка, над которой надо было дышать, и парение ног, и горчица в носки. В общем, я, так сказать, на себе все это прочувствовала, поэтому с особой болью готовила это выступление. Итак, по поводу ингаляции над горячей картошкой при кашле. Очень популярный метод. Что об этом известно? Вообще, действительно, есть исследования об использовании теплого пара как способа борьбы с риновирусами, с РС-вирусами, с вирусами гриппа, и даже были недавно опубликованы давайте пересмотрим отношение к влажному воздуху в хорошем смысле, да, по поводу того, как теплый и влажный воздух влияет на жизнеспособность коронавируса, правда, в помещении. Вот есть данные о том, что вирусы гриппа с трудом выживают в условиях влажного воздуха. В первую очередь речь идет о помещении, да, что в помещении они на поверхностях в меньшем количестве встречаются. И то, что влажный воздух улучшает барьерные свойства слизистых, и поэтому тоже способствует тому, что нос лучше защищается от вирусов. Но вот Кокрейновский обзор не выявил убедительных доказательств того, что ингаляции теплого пара хоть как-нибудь влияют на длительность и тяжесть течения ОРВИ. Очень противоречивые исследования, очень разношерстные, очень такой неубедительный дизайн у тех исследований, которые говорят о том, что вроде бы есть какая-то польза. Ну и некоторое время вдыхание влажного воздуха рассматривалось как способ облегчить симптомы ложного крупа, и сейчас нередко это рекомендуют делать, когда у детей возникает так называемый ларингостеноз, лающий кашель, один из способов быстро помочь ребенку, если под рукой нет лекарств, предлагаемые врачами, это подышать влажным воздухом. В общем-то, нельзя сказать, что это абсолютно бесполезная штука, но в исследованиях данные противоречивы, насколько это эффективно. Но это как минимум, когда мы говорим про влажный, но не горячий воздух, это безопасно. А вот горячий пар может послужить причиной ожога дыхательных путей, или если, значит, эта кастрюля как-то взаимодействовать не очень аккуратно, то и ожогами человека может обернуться. Поэтому это главные, на самом деле, риски, потому что когда мы создаем вот эти условия для ингаляции над картошкой, никто там температуру особо не регулирует. Еще идеальный вариант – это накрыться полотенцем, да, там ты можешь оказаться в условиях замкнутого пространства с горячим воздухом. Вот если это все как-то суммировать, аргументы за то, чтобы дышать над картошкой, да, теплый пар потенциально способен уничтожать риновирусы, но это не точно. Возможно, влажный воздух некомфортен для вирусов гриппа. Влажные ингаляции могут облегчать симптомы ложного крупа, но это тоже не точно, да, и, возможно, могут уменьшать заложенность носа и дискомфорт в горле. Тут правда. Например, на сайте британского Министерства здравоохранения, да, и NHS, у них есть рекомендации по поводу вдыхания пара при заложенности носа как физического способа облегчения этого симптома. Не дышать, да, горячий пар может вызвать ожог дыхательных путей, при неосторожности можно ожечь всего человека, да, и, к сожалению, известны случаи гибели детей при вдыхании горячего пара в замкнутом пространстве. Если все это дело суммировать, да, у нас такие, получается, Ну, это очень условные баллы, вы понимаете, что это просто тезисы, которые я перечислила, их можно еще разбить на части. Но, тем не менее, у нас есть 3 аргумента за, 3 аргумента против. В общем, up to you, да? Если будет не горячим пар, ну, попробуйте подышать. Парить ноги при простуде. Поднимите руку, кто парил. Я тоже парила, да? Давайте обсудим, что об этом известно. В целом, вот такие методы, как парение ног, горчичники, горчицы в носки туда же, да, баночки. Это так называемая отвлекающая рефлекторная терапия. То есть, когда я училась в ВУЗе, нам рассказывали, ну, правда, не про парение ног, про горчичники, именно в таком контексте. Она направлена на улучшение кровоснабжения дыхательных путей, гипотетически. Но на практике, да, убедительных научных данных в пользу того, что горячая ванна для ног поможет облегчить симптомы ОРВИ, нет. Но когда можно воспользоваться горячими ваннами? При стрессе – прекрасный способ. Да? При мозолях, мышечных болях тоже горячие ванны могут, в случае мозолей, да, приводить к размягчению он их, в случае мышечных болей помогают расслабить мышцы. Поэтому у горячих ванн есть резонные аргументы в пользу их применения, но не при ОРВИ, а в других ситуациях. Аргументы за и против. Парить ноги. Ну, если только это... У меня, например, это не было приятной процедурой, потому что вода была очень горячей. Ну, вот если она будет не очень горячей, процедура в целом приятная, может расслабить при стрессе, может облегчить боли в стопах, может помочь справиться с мозолями. Но слишком горячая вода... Вы чувствуете, боль моя вот тут просочилась, да? Может привести к ожогу. Убедительных научных данных, подтверждающих пользу при ОРВИ, у нас нет. Ну что, у нас снова 1:1, да? Так что, смотря с какой целью, скажем так, парить ноги. Вот это очень популярный был метод, который все обычно используют в качестве, так скажем, последнего аргумента. Ну что ж вы на народную медицину? Что, и чай с малиной нельзя? Ну, в чае-то с малиной чего плохого? Вот выпить чай с малиной, чтобы пропотеть, ну, такой, как сказать, критерий эффективности. Да, попил, если вспотел, значит, все правильно сделал. Ну, не всегда с этой целью-то чай с малиной употребляют люди, и не всегда отслеживают, пропотели они или нет. Просто такой вариант лечения ОРВИ. Что мы про это знаем? Малина обычно позиционируется как природный аспирин. Слышали вы такой термин? Да, говорит, ну, малина, вот, пожалуйста, природный источник салицилатов. Я нашла исследование, которое было посвящено изучению содержания салицилатов в разных частях малины. Оказалось, что салициловая кислота в ягодах практически не содержится, но есть в листьях. Поэтому, если хочется этого эффекта от чая с малиной, не забудьте туда подкинуть листиков. Есть вот такие прекрасные вещества – кверцетин, катехин, антоцианины, галловые и фируловые кислоты, которые потенциально способны оказать противовоспалительный эффект. Часть из них – ингибиторы перекисного окисления липидов, часть из них напрямую обладают противовоспалительным действием, но в пробирке. То есть у нас недостаточно данных, насколько то количество, которое содержится в малине при приготовлении чая, особенно если это чай с малиновым вареньем, а не с листиками, даст достаточный эффект. Это основная, на самом деле, претензия от врачей к растениям в качестве метода лечения. Да, в растениях содержатся эти вещества, но сколько их получится в том вареве, да, если это чай или отвар, или там, в какой-нибудь другой форме, и мы поговорим потом про сок алоэ, да, сколько там содержится полезных веществ, и насколько безопасна та концентрация, которая у нас получилась, если мы решили создать максимально полезную версию растения. Поэтому, да, действительно, в малине потенциально есть то, что может помочь. Но мы не можем быть уверены, что в чае этих веществ достаточно для того, чтобы гарантированно с помощью чая с малиной получить нужный эффект. Вот еще интересный тезис, что, возможно, то есть это ученые пытались объяснить в исследовании, почему одинаково приготовленные отвары из листьев у разных людей работает по-разному. Сделали все одинаково, концентрация одинаковая, у одного есть ожидаемый, да, эффект противовоспалительный, у другого нет. Вот есть такая версия, что возможным посредником между биологически активными веществами из второго вот этого пункта может служить микробиота. Потому что для того, чтобы эти молекулы запустили противовоспалительный эффект, им нужен посредник в виде микробиоты, который из этих молекул сделает регуляторные вещества, усиливающие противовоспалительный иммунный ответ, которые различаются у разных людей, поэтому эффект может различаться. Это опять про теоретизирование, да, никто не изучал, чем отличается микробиота у людей, которым помог или не помог чай с малиной. Итоговые аргументы за то, чтобы пить. В малине действительно есть вещества, обладающие противовоспалительным эффектом. Помните, что они больше в листьях содержатся. Теплое обильное питье в целом полезно при ОРВИ. Это правда, да, потому что мы таким образом увлажняем слизистые. Когда мы болеем, мы теряем очень много жидкости с соплями. Можем больше литра в день потерять. Поэтому в целом теплое обильное питье – это хорошая штука. Аргументы, так скажем, не пить, да. Мы не знаем точную концентрацию противовоспалительных веществ в каждой чашке. Да, эффект может отличаться у разных людей. Конечно, это лечение не может быть заменой лекарственным средством. Итого, несмотря на то, что у нас получилось меньше аргументов в пользу того, чтобы пить, нет ничего плохого в теплом обильном питье. Малина вкусная. Да, действительно, те противовоспалительные вещества, которые содержатся в чае с малиной, они могут потенциально принести пользу. Просто не нужно заменять чаем с малиной другие лекарства, если они показаны человеку. То есть если у человека температура, допустим, выше 38,5, ему очень плохо, он хочет ее снизить, более эффективно будет принять противовоспалительный препарат, да, жаропонижающий, чем пытаться эту проблему лечить исключительно малиной. Вот главное, чтобы чай с малиной не подменял действительно эффективную терапию. Про мед. Верное средство от всех болезней внутриместно. Мне посчастливилось быть объектом для медовых лепешек. Значит, делают лепешку с медом, прикладывают либо на грудь, мне на уши прикладывали. Я помню, это была такая супер штука, там вырезали под ухо секцию такую, значит, выкладывали вокруг при отите. Вот. Что об этом известно? Вот на удивление, да, тут я уже как аллерголог сейчас скажу, я всегда адепт меда, потому что мед редкий аллерген. Ко мне сейчас приходит, говорит, мы никаких аллергенов не даем нашему ребенку. Мед, да что вы, избави бог, мед вообще не даем. Мед редко вызывает аллергию, это так, реплика от аллерголога. И у нас есть данные о том, что мед действительно способен облегчить течение ОРВИ. У нас есть кокрейновский обзор, который показал, что мед действительно может уменьшить выраженность кашля при ОРВИ у детей. Есть очень изящное исследование турецкое, которое было посвящено способности меда и кофе облегчать постинфекционный кашель. Это паста из меда с кофе. То есть они взяли кофе молотый, взяли мед в определенной пропорции, все это смешали, и по столовой ложке вот этой получившейся штуки, я думаю, что она, кстати, может быть очень интересной на вкус, раз в день предлагали употреблять взрослым с развитием, у которых развился постинфекционный кашель, действительно значимо, да, продолжительность этого кашля уменьшилась, но там небольшое исследование, там 70, что ли, человек, имейте это в виду, не спешите намешивать кофе с медом. И у нас действительно есть данные о противовоспалительных свойствах меда, о противовоспалительных свойствах веществ в составе меда, да, его способности подавлять рост некоторых патогенных бактерий при нанесении на кожу. И изучались в исследованиях свойства препаратов на основе меда в лечении воспалительных заболеваний кожи. Мед при этом, обратите внимание, аллерголог-адепт меда, да, тем не менее, должен заявить, что мед не рекомендован детям до года из-за риска развития ботулизма, потому что кластридии, вызывающие ботулизм, могут находиться в меде, а у детей до года недостаточна кислотность желудка, чтобы с ними справиться. Поэтому есть риск, к сожалению, ботулизма. Да? Ну, может мед вызвать аллергию, только редко. Да? Обычно цветочный мед при аллергии на сорные травы может вызвать. Очень редко мед может вызвать аллергию на яд жарящих насекомых. Какие у нас минусы у меда? Да? Во-первых, мед может, к сожалению, раздражать кожу. Когда мы медом пытаемся полечить условный атопический дерматит, да, от меда можно получить дополнительные неприятности, потому что в нем много биологически активных веществ с раздражающим действием. Мед не может быть заменой антибиотиком или препаратом на основе декстраморфана. Это препарат, который используется в лечении кашля, если к ним есть показания. То это как с малиной мой пример. Да? Если лучше принять, если показано принять лекарство, пытаться заменить это лекарство медом не совсем правильная тактика. И для местного лечения медом, соответственно, нужно больше данных о безопасности и эффективности. Не рекомендован детям на года, но действительно мед способен облегчить кашель во время ОРВИ, способен снизить тяжесть в течение ОРВИ, может ускорить разрешение постинфекционного кашля у взрослого. Поэтому, несмотря на то, что в нашей опять импровизированной, вот этой, в импровизированном сравнении побеждает графа «не лечиться», я бы сказала так, что если мы говорим, что для ОРВИ у нас практически нет лекарств, которые ускорят выздоровление, и мы можем облегчить человеку самочувствие с помощью меда, пуркуа бы и НИПА, да, почему бы нет. Но пытаться медом заменить примерно все, любые другие лекарства по причине его природного происхождения и потенциальной безопасности, все-таки это не совсем правильный ход. Керосин для больного горла. Со мной это тоже делали. А с вами... Да, чувствую, есть родные души. Что об этом известно? Смотрите, я нашла вообще, мне кажется, это прям уникальная публикация 1909 года в журнале Американской медицинской ассоциации. Это публикация от издателя, значит, вводная, да, по поводу того, как применяется керосин при боли в горле, ревматизме и других заболеваниях. Он говорит, да, действительно, ну вот мы его используем, есть такая у нас практика, да. Вот, но почему-то у ряда пациентов развивается фарингит, повреждается слизистая, образуются пузыри. А до этого, когда они пользовались керосином, такого не было. Может быть, это связано с отличающимся составом разных видов керосина. То есть задумались еще больше 100 лет назад, что что-то с керосином не то. Что известно о керосине? Целый обзор есть, посвященный тому, как керосин используют в быту с разными целями. Да, можно в лампу залить, можно горло намазать. Вот контакт керосина с барьерными тканями может вызвать раздражение, воспаление, повреждение кожи и слизистых. И керосин самое суровое, да, он обладает канцерогенным эффектом. И даже когда его используют просто в хозяйстве, вдыхание аэрозоли керосина повышает риск, к сожалению, развития опухолевых заболеваний. А если им горло полоскать, то риск этот, очевидно, растет еще больше. Кроме того, да, вдыхание аэрозоля керосина, да, ну то есть мы, смазав горло, мы вдыхаем его аэрозоль волей-неволей, способна раздражать слизистую бронхов, да, провоцировать бронхоспазм, запускать процессы воспаления. Особенно здесь важно сказать, что дети в возрасте до 5 лет склонны к бронхоспазму, и из-за этого они в еще большей группе риска, а горло кому мажут? Обычно маленьким. И на животных моделях керосин вызывал подавление активности иммунной системы, иммуносупрессию. Вот. И повторяющийся контакт с керосином приводил к очевидному гепатотоксическому эффекту, да, от функциональных нарушений печени до развития гепатита. Поэтому в пользу керосина у нас с вами нет ни одного аргумента, а вот не использовать его надо по очевидным причинам. Канцероген, раздражающее, повреждающее действие, способен провоцировать бронхоспазм, токсичен для печени. Не надо использовать керосин. Чеснок на шею или прямо в нос и, прости господи, в задний проход против глистов. Что известно про чеснок? Чесноку действительно приписываются противовирусные и противобактериальные свойства. Что интересно, в исследованиях обычно используют все-таки биологически активные добавки на основе чеснока. Мне хотелось авторов исследований пригласить в нашу страну и продемонстрировать, как у нас им пользуются. У нас, в общем, биологически активные добавки для слабаков. У нас берут зубчик чеснока. Вот. Кокаиновский обзор был посвящен как раз вот этим биологически активным добавкам, которые были созданы с целью лечения ОРВИ, он не выявил убедительных данных в пользу таких его свойств. Хочет сказать, ну а если бы чеснок, давайте чистенький попробуем. Он, к сожалению, способен вызывать раздражение и повреждение кожи и слизистых, контактный аллергический дерматит, к сожалению, да, разной степени выраженности при применение его на слизистой носа, прямо у преддверия носа развивается, к сожалению, контактный аллергический дерматит, вплоть до образования пузырных элементов. Ну что, дышать, совать чеснок или не дышать, не совать? Да, в пользу чеснока. Действительно, в нем есть компоненты, потенциально обладающие противоинфекционным действием. При этом данные об эффективности при ОРВИ у нас спорные. Ну, а в пользу того, чтобы не дышать чесноком, не засовывать его туда, куда не нужно, да, он способен вызывать, к сожалению, раздражение с кожей слизистых и даже дерматит. Поэтому, ну, опять-то, up to you, но я бы не стала. Луковый, свекольный сок, сок алоэ, сок каланхоэ. В нос обычно их закапывают. Помню, ходили к соседке, из каланхоэ выжимали сок во время моего ОРВИ. Да. Вот. Лук содержит очень много биологически активных веществ, которые тоже, как и с чесноком, обладают потенциальным противоинфекционным действием. И даже, возможно, то есть не исследования такие есть, а сами вещества обладают таким потенциалом противоаллергическим, противоопухолевым. При этом лук тоже способен вызывать, к сожалению, и раздражение кожи и слизистых, и, к сожалению, аллергические реакции. И те исследования, которые у нас есть, говорят о том, что нам недостаточно данных о том, чтобы рекомендовать употребление лука при ОРВИ и других заболеваниях. Про свекольный сок. Вот на 76 студентах в состоянии предэкзаменационного стресса, это очень интересная модель, да, непонятно, почему этот стресс был выбран в качестве кофактора, может, уж чаще болеют в этом состоянии, показалось, что если они будут пить неделю свекольный сок, то у них ОРВИ будет протекать легче. Вот. Ну, это очень маленькое исследование и очень такое неоднозначное, поэтому я бы не стала на него опираться как на аргумент в пользу того, чтобы опять перейти полностью на свекольный сок с других лекарств. Но это имеет право на существование, почему нет? Если особенно кто-нибудь любит свекольный сок, почему бы его не использовать во время ОРВИ? Свекла, к сожалению, способна вызывать аллергический контактный дерматит и другие виды аллергии. Это очень-очень редкий аллерген, но потенциально возможный. Есть такой LTP-синдром, аллергия на определенные молекулы в составе растительных продуктов, овощей и фруктов. Вот он может, она, свекла, да, может тоже вовлекаться в этот процесс. Надо это иметь в виду. Про алоэ и каланхоэ, да, прямо вот это, мне кажется, такая боль людей, выросших в Советском Союзе, хотя, мне кажется, что и сейчас ими пользуются тоже. Действительно, в экстракте алоэ вера есть вещества, которые демонстрируют противовирусный эффект в отношении гриппа. Да, и действительно есть вещества, которые обладают противовоспалительным потенциалом. Например, сок алоэ часто в азиатских странах используют, вернее, сок алоэ, а гель с соком алоэ в составе используют как противовоспалительное средство. И действительно есть данные о том, что это достаточно безопасная штука. Но это не сок алоэ, выжатый в стакан. Алоэ вера, к сожалению, в чистом виде может вызывать раздражение, жжение, да, контактный дерматит, аллергические реакции. Есть данные о том, что это небезопасно во время беременности грудного вскармливания. И свежий сок алоэ обладает, к сожалению, канцерогенным действием. Каланхоэ, да, похоже внешне на алоэ, семейство растений, которое наши предки называли там, золотым цветком, благодаря тому, что противовоспалительное действие этого сока позволяло его использовать в разных ситуациях, да, но при этом описаны вот это токсические свойства, способность повреждать кожу и слизистые, поэтому аргументы в пользу того, чтобы что-нибудь из этого закапать. Но действительно во всех этих растениях есть противовоспалительные компоненты с противовирусным, с противобактериальным действием компоненты, но слишком много аргументов в пользу того, чтобы не капать. Потому что, как обычно, как и с другими растительными средствами, нам неизвестна точная концентрация этих веществ, чтобы ожидать эффекта, зато известно, что каждое из этих растений способно вызвать побочные эффекты при применении. И мы помним про канцерогенность свежевыжатого сока алоэ и цитотоксический эффект каланхоэ. Наши любимые. Друзья, чтобы... мне есть много, что здесь прочитать. Здесь примерно две трети книги посвящено уринотерапии. И, наверное, самое суровое, что я бы хотела озвучить, я, наверное, не буду целиком зачитывать. Пример здесь такой, что в 88 году женщины обнаружили рак груди, она ничего не делала, боли не было, потом начала уринотерапию. Там, слава богу, все хорошо закончилось, но это вот история про то, что когда народные методы начинают подменять действительно показанные препараты, да, показанные способы лечения, не только препараты, когда мы говорим про опухолевые заболевания, то ситуация может закончиться плачевно. И вот, собственно, главный риск вот таких источников заключается в том, что там, условная уринотерапия преподносится как способ лечения примерно всего. Сердечно-сосудистых заболеваний, кожных, ОРВИ, опухолевых заболеваний. Для омоложения, если ничего не болит, можно пользоваться уринотерапией. Вот. В самых разных версиях урина предлагается. Выпаренная в виде примочек, с чем-то там ее смешивают. Разные категории источников урины рассматриваются. Детская урина, урин беременной женщины, свежевыпущенная, еще там какая-то. В общем, это создает, опять же, иллюзию того, что это такой уникальный раствор, который может создать что-то невероятное. Но, тем не менее, мы должны помнить вот о чем. Моча – биологическая жидкость, да, богатая продуктами жизнедеятельности человека, то есть веществами, от которых организм старается избавиться. Да. У нас моча, выделительная система, моча должна покинуть наш организм. Процесс мочеобразования – это процесс фильтрации крови, да, в ходе которого из организма выводятся балластные вещества, токсические вещества, продукты распада белков, гормональные молекулы. Да, поэтому важно об этом помнить, что это то, что должно организм покинуть. В составе мочи есть много разных минеральных веществ, при употреблении которых повторно мы даем почкам дополнительную задачу. Они опять должны их отфильтровать. Да? Это условие для дополнительной нагрузки, для обезвоживания, потому что соли связывают воду. И в составе мочи могут быть бактерии, которые могут стать причиной инфекции, когда мы, собственно, мочу пьем. Что именно в составе мочи может потенциально помочь? Почему, собственно, родился бестселлер? Во-первых, мочевина в составе мочи может удерживать воду. Помните в начале пример, когда девушке с атопическим дерматитом помогли примочки с уриной? Да? Вероятно, за счет мочевины в составе. Моча на 95% состоит из воды. Да? Это увлажнение кожи в комбинации с мочевиной. В моче есть кортизол, это гормон с противовоспалительным действием. Но когда мы говорим про употребление внутрь, собственно, кортизол, половые гормоны в составе мочи, катехоламины, это не то, что нам очень-то нужно в дополнительной дозе. Это то, от излишков чего наш организм пытается избавиться. Поэтому аргументы за уринотерапию. Ну, мочевинные гормоны за счет своих физиологических свойств могут дать какой-то лечебный эффект. Но у нас есть масса аргументов против. Да? Это продукты метаболизма, минеральные вещества, от которых организм специально избавляется. Концентрация перечисленных веществ нам неизвестна, как со всем остальным, да, в отдельной порции мочи, особенно когда там они ее упаривают или что-то еще там с ней делают. Нет ни одного научного доказательства пользы уринотерапии. Ну, как будто бы не стоит, да. Как нам все-таки быть с народными методами лечения? На мой взгляд, очевидно, взвесить пользу и риски. Да, и использовать с умом. То есть нет ничего плохого в чае с малиной. Мед – чудесное средство при ОРВИ, если на него нет аллергии, и он человеку нравится. Но заменять народными методами действительно необходимое лечение – это так себе история. Кроме того, когда мы говорим про растения, а чаще всего народные методы лечения – это растительные средства. Мы понимаем, что да, они содержат потенциально полезные вещества, да, но их концентрация при самостоятельном изготовлении лекарства нам неизвестна. Мы не понимаем, в безопасном количестве мы их примем, в достаточном ли для эффекта количестве мы их примем, или мы примем их в токсическом, с потенциально токсическим эффектом, да, в опасном количестве. Некоторые народные методы совсем никак не получается назвать полезными, например, керосин или уринотерапия. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое выступление. Я готова ко всему.
Но вызвало ряд воспоминаний, потому что для меня горячие ванночки были пыткой. То, что вода по воспоминаниям была просто кипящей.
Да-да-да, это не про антистрессорный эффект, Александр, да? Вот у меня
это
тоже вот были те же ощущения.
Оттуда происходит выражение «не парьтесь», мне кажется.
Не парьтесь, да-да. Вот.
Давайте посмотрим результаты голосования. И как-то вот чай с малиной все любят. Ну, я
да,
тоже
да,
люблю.
Да-да-да, мне прям с болью говорю, что чай с малиной.
Особенно в сравнении с керосином, замечу.
Да.
Керосин в аутсайдерах. Ну, почти.
Мед тоже на второе место. Уверенная, мне кажется, победа чая с малиной и достаточно уверенное второе место у меда. Все так и есть практически.
Сейчас дело пахнет керосином.
Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, сооснователь проекта Smart Checkup, автор канала «Доктор Утин». Прошу, 10 минут.
Ну что ж, Ольга, должен сказать в первую очередь, что алоэ каланхоэ для меня с детства звучало как заклинание какое-то. И вот по этому поводу я должен сказать, что у нас же в медицине, собственно, особо мало чего можно сделать от простуды и гриппа. Что мы рекомендуем? Пей воду, но иногда пей жаропонижающий. И вот отказываясь от тазика с картошкой, от тазика с для запаривания ног, не лишаем ли мы мощнейшего способа улучшения самочувствия эффекта плацебо, о котором мы поговорим чуть попозже, вот этого могучего улучшина, улучшены за счет всех ритуалов, которые происходят.
Оль. Если честно, я полностью согласна, Алексей, с этим аргументом, потому что действительно хочется что-то делать. Когда ты ничего не делаешь, просто ждешь, что оно само пройдет, есть ощущение того, что ты никак не влияешь на результат, это первое. Второе, действительно же, если мы говорим про условный чай, неважно, с малиной или с липой, или с медом, есть и аргументы в пользу того, чтобы его использовать. Поэтому я бы не относилась вот конкретно к питью чая, да, опять же, как пример, как к тому, от чего стоит отказаться.
Или там куриный бульончик, заваренный мамой,
да.
Любящей руки
бабушки. Главное не подменять им действительно действенные препараты, которые могут человеку быть показаны. Вот. Что касается... То есть это опять про взвешивание пользы и рисков. Что касается, например, применения керосина при ОРВИ, несмотря на то, что это будет метод, который явно впечатлит всю семью, и ни у кого не останется сомнений в том, что все меры были предприняты. Слишком много рисков. Вот, поэтому
вот это
дело...
следующее мое замечание, да, по поводу рисков керосина. Я знаю, что в детстве, мне кажется, даже меня пользовали керосином. вши.
Да.
Да, и она наносит на голову это вещество. Все медицинские сообщества настоятельно рекомендуют, вы об этом не упомянули, избегать керосина, потому что это очень легко воспламеняемое
воспламеняющее вещество. Да, кстати, воспламеняемость, согласна полностью, это важное замечание. Я, видите, в контексте ОРВИ описывала керосин, но как будто бы если человек не занимается, как это, когда огнем дышит, да, если он там... Да. Несет себе что-то воспламеняющееся ко рту, может быть, и риск-то в данном случае огнеопасности невысок, но в целом, да. Вообще в медицине очень много огнеопасности уделяется внимание. Опять я включила аллерголога. Мы, аллергологи, часто мажем наших пациентов кремами. Просим, чтобы они это сами делали, сами, например, не мажем. И если человек жирно кремом намазался, потом надел одежду, одежда крем впитывает. И вот у нас как-то не очень камины распространены. Например, американское дерматологическое сообщество говорит о том, что надо, не помнишь, такую одежду надо стирать при 90 градусах, потому что иначе в ней крем остается, и она может стать огнеопасной. Поэтому, да, некоторые методы лечения дают еще дополнительные риски в виде воспламенения. Надо об этом помнить. Спасибо.
Еще один вопрос. Вот там прозвучал метод лечения пары. Вы упомянули, что вирусы погибают. А вот как это происходит даже чисто теоретически? Угу. Ведь вирусы, они размножаются только внутри клетки. Если мы вкрутую не сварим все клетки наши слизистые, как они могут погибнуть?
Согласна. Вы знаете, этот вопрос у меня тоже возникал. Я порылась на эту тему в исследованиях. То есть я прочитала то, на что я там ссылаюсь. И там аргументы из серии «Мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое». Попытались смоделировать, значит, слизь из носа человека, больного гриппом. Ой, прошу прощения, риновирусной инфекцией. То есть прям вот эту вот слизь с взвесью вирусов. Потому что вирусы-то покидают клетки, на самом деле. Таким образом мы и заражаемся вирусными инфекциями. С микрочастичками слизи при чихании, при насморке, когда вот так вот мы сделали. Поэтому вирусы не только внутри клеток находятся, и вне клеток они туда выходят для распространения. Вот, значит, взяли эту слизь и сравнили, как она себя будет вести в разных условиях при разной степени влажности. И вот, значит, при влажности, если я не ошибаюсь, выше 45%, вирусам как-то некомфортно, их там становится меньше. Но дальше я затрудняюсь воспроизвести слова, потому что там какие-то физические свойства жидкости, непечатные, неизвестные мне, которые пытались описать исследователи, чтобы какую-то теорию под это подложить, что вот когда, значит, растет влажность, что-то там, такие свойства меняются у этой жидкости, что вирусам там нехорошо. А больше всего исследования влажного воздуха посвящены все-таки тому, что барьерные свойства слизистых улучшаются. В 2024 году вышел обзор, посвященный тому, как влажный воздух влияет на заболеваемость ковидом. И как влажная среда в помещении влияет тоже на выживаемость вирусов на поверхности, на неживых поверхностях, так скажем. Действительно, вот влажность выше 40% рекомендовано, чтобы решить обе эти...
Это все использование увлажнителя, да?
Увлажнителя, да. Не это самое, не картошкой подышать, а потом... Вот так сделать.
Да. И я еще хочу заметить, что, упоминая свойства чеснока при ОРВИ, вот так вот вы от него отмахнулись, а на самом деле, как мне кажется, вы сознательно забыли упомянуть важнейшее свойство чеснока – это поддержание социальной дистанции, как важнейшее свойство профилактики ОРВИ.
Согласна. Туше. Я бы еще тогда туда же и лук добавила. Там же лук тоже обсуждается, свеженький. Вот, тогда, в общем, как минимум распространение вирусных инфекций будет уменьшаться.
Что ж, спасибо большое. У меня, собственно, все вопросы.
Благодарю вас, Алексей.
Благодарю вас.
Спасибо, Алексей. Мне показалось, вредность была такая, умеренная. А может и нет. Давайте проголосуем. Я прошу зрителей оценить вредность нашего оппонента. Выберите, был ли Алексей добрым другом, или, может быть, все-таки это настоящая гроза лектора. Мы же переходим к вопросам. И слушатель Айрат Саяпов прислал такой вопрос. Разве народные методы не доказали свою состоятельность? Наши предки же выжили. Но не все, наверное.
Не все,
естественный,
да.
Естественный отбор.
Да, я тут, наверное, сказала бы об ошибке выжившего знаменитой, да, потому что кто-то выжил, а кто-то и не очень. Качество жизни существенно изменилось у нас, продолжительность жизни изменилась. Ведь можно как-то жить, а можно с разным качеством жить, так скажем. Поэтому, несмотря на то, что замечательный наш слушатель фактически слово в слово повторяет вводные от Геннадия Петровича, да, это действительно звучит как аргумент, мы должны помнить о том, что из-за потенциально вредных сторон народной медицины не все дожили до зрелых лет. Да? И если мы, например, вспомним детскую выживаемость и смертность в прошлом, она, безусловно, отличалась. Да, отличалась от того, с чем мы имеем дело сейчас. Поэтому народные методы – это потенциально рискованные методы. Об этом, это то, о чем, в общем, наверное, важнее всего помнить. Да. Не благодаря, а вопреки, точно, точно, да. Согласна.
Сейчас я хочу предложить вам блиц.
Да, давайте.
Это значит, что за 3 минуты вам предстоит максимально лаконично постараться ответить.
Это сейчас больно было.
Число вопросов.
Хорошо, давайте.
Прошу включить таймер. Поехали. Вопрос. А есть ли примеры народной медицины, не опирающиеся на вековой опыт предков, а появившиеся совсем недавно в пределах пары-тройки десятилетий?
Ох, это очень сложный вопрос. Я сейчас, наверное, не смогу на него ответить. Не могу придумать что-то народное.
Бабушка всем запрещает ходить босиком по траве в мае и августе, а друг практикует ходьбу по снегу. Кто не прав?
Не права бабушка.
Так что пропотеть любыми способами помогает ли про ОРВИ?
Если мы говорим про пот как про способ терморегуляции, в общем, у человека поднялась температура, когда он пропотел, это критерий того, что температура снизилась. Поэтому не сам пот помогает, а то, что человек пропотел, это показатель того, что у него нормализовалась температура тела.
Как бороться с высказыванием «а мне моим знакомым помогло», особенно когда заставляют пить водку с перцем при простуде?
Обнять, поцеловать и сказать, а я не буду.
От какого из мифов бабушкиной медицины все же удалось избавиться человечеству за последние 50 лет?
За последние 50 лет не могу сказать, но как будто бы керосином больше так активно не пользуется.
Улучшит ли эффект от лекарства при боли в горле упражнение «Поза льва»?
Упражнение «Поза льва», кстати, Геннадий Петрович его как-то демонстрировал, мне что-то сразу вспомнилось, это, в общем, определенная йогическая поза, в ходе которой надо широко открыть рот и сделать так. Вот, ну, как называется, какой есть лев, тот и хороший, да. Возможно, таким образом из-за напряжения мышц усиливается кровоснабжение в зоне горла, поэтому потенциально, опять же, да, потенциально, как вот в малине, есть потенциально работающие вещества, так и вот у этой позы потенциально эффект, наверное, есть, но рекомендовать это для всех, это было бы занятно. Особенно, когда вся семья болеет ОРВИ, мне кажется, это можно снимать ролики.
Как опровергнуть утверждение бабушки, что это действительно помогает, в отличие от ваших таблеток?
Бабушке стоит рассказать о том, что действительно может помогать, если это нечто, да, что-то растительное, если очистить его от токсических веществ и сделать нужную концентрацию действующего вещества. Тогда получается как раз таблетка.
Облепиховое масло работает?
Облепиховое масло работает как компонент пищи.
Как масло.
Как масло, да.
Я рос обмазанный бальзамом звездочкой. Есть ли польза, или я страдал зря?
Мы здесь говорим про рефлекторный сосудосуживающий эффект. В общем-то, он есть, но...
Смотря куда мазать.
Смотря куда мазать, да, если мы говорим про нос, тут вот это важный момент. Охлаждающий эффект для кожи, против призудия, еще один аргумент, но... Какое «но»? У детей до 5-летнего возраста, как я уже говорила, есть повышенная чувствительность дыхательных путей, риск бронхоспазма, риск отека гортани, даже без аллергии в прошлом, от разных вот таких сильно пахнущих веществ. Вот здесь звездочка может навредить.
Продолжаем отвечать уже более спокойно. На 9 вопросов вам удалось ответить. Посмотрим, кто побьет ваш рекорд. Вопрос задает наш зритель Алена Абрамович. Люди, применяющие советы газет наподобие ЗОЖ, уверены в том, что они более щадящие, чем таблетки. Любят рассказывать о том, что к таблеткам либо быстро возникает привыкание, либо вырабатывается зависимость. Бывает ли в народных рецептах то, что любители народной медицины приписывают страшным химическим таблеткам?
Вот мы как раз сегодня это и обсуждали. Если мы говорим про условный, например, сок алоэ, как канцероген, да, или керосин, который может наворочить. Вот это, наверное, самые яркие примеры того, как народная медицина может быть неполезной. Что касается Привыкание, я думаю, из перечисленных сегодня, например, методов, там вряд ли к чему-то можно привыкнуть, только если ты очень любишь чай с малиной, можно привыкнуть к приятному. Или мед.
Так, давайте дадим микрофон молодому человеку. Представляйтесь.
Добрый день, Александр, Нижний Новгород. Смотрите, во многих вот из перечисленных средств в качестве аргумента «за» приводилось то, что есть некоторые исследования инвитро, которые вроде как работают. Но это чисто клеточная культура.
Конечно.
И там процент переноса даже на условных лабораторных мышей в лучшем случае порядка 1%.
Конечно, я полностью согласна.
Про людей вообще не говорим.
Конечно. Вот. Так о чем об этом и речь?
Ну и отдельное замечание про чеснок. Насколько я помню, чтобы он хоть что-то начал с организмом сделать, его нужно съесть столько, что там самим станет плохо.
Безусловно. Спасибо вам большое за замечание. Это действительно очень важная сторона вопроса. Не только с чесноком, да? Любой из примеров, если мы возьмем, нам важна определенная концентрация. Сколько надо выпить чая с малиной, даже если это будут листья, чтобы получить эффект аналогичный, допустим, таблетке Нурофена. Вот, поэтому, да, это главный минус народных методов.
Так, вопрос от Ольги Окман из Амстердама. Насколько я знаю, в Китае китайская народная медицина была создана из-за нехватки официальной медицины более полвека назад. Есть ли сейчас статистика стран, где народная медицина является частью официальной?
На этот вопрос я не буду изобретать ответ. Я не знакома со статистикой, но я бы, наверное, опираясь просто на сарафанное радио и информацию из сети интернет, сказала, что абсолютно во всех странах существует альтернативный вариант медицины. Просто, например, в странах Западной Европы пытаются продемонстрировать отношение официальной медицины, каким образом не включать там, в страховку, например, что страховая медицина не может оплатить хиропрактику какую-нибудь, да, для того, чтобы показать, что, в общем, мы это не поддерживаем. А так это есть везде. Насколько есть страны, в которых этого больше, этого меньше, я со статистикой, к сожалению, не знакома. Но предположу, что страны третьего мира чаще пользуются народной медициной.
Благодарю. Вот, пожалуйста, вот там рука поднята.
Здравствуйте, Максим Фрязина. У меня такой вопрос. А может быть, по крайней мере, некоторые эти средства работали на уровне наших предков. То есть у них не было объективных средств оценки состояния, они не знали, что такое статистическая погрешность. Ну, поэтому, не знаю, вроде выпил чаю, стало полегче, подышал их и горячим паром, отошли из легких мокроты, стало поменьше кашля. Да. Вроде бы, по крайней мере, симптоматически что-то помогало. Для них это был единственный критерий им доступный.
Я согласна с вами, а я бы и не обесценивала бы методы народной медицины, это не полная пустышка. Другое дело, что если взять самое полезное из каждого из этих методов, кроме керосина, да, и сделать из этого рабочий инструмент, то есть сделать так, чтобы полезных веществ стало достаточно, да, но не слишком много, чтобы не вызвать побочные эффекты, да, и убрать те вещества, которые потенциально обладают токсическим действием. Получится таблетка. То есть на самом деле, как принято говорить в качестве одного из аргументов при противостоянии народных методов и методов современной медицины, что все, что полезное можно было бы выделить из растений, мы в большинстве своем уже выделили и сделали из этого рабочее лекарство. Поэтому здесь вопрос не в том, что эти методы не работали, а в статистике, ну, условной, да, с каким людям это помогло, с каким потенциально не помогло, и сколько людей столкнулось с рисками побочных эффектов или пострадало от этих побочных эффектов. Вот об этом идет речь, а не о том, что это полная пустышка.
Вопрос от Алексея из Солнечногорска. Если дышать над картошкой осторожно, через специальный ингалятор и не под одеялом, тогда ожогов можно избежать. В таком случае есть смысл?
Мне нравится ремарка «дышать над картошкой через специальный ингалятор». Это очень интересно звучит. Мне кажется, как раз если дышать над картошкой, но через специальный ингалятор, риск ожог дыхательных путей возрастает. Я бы сказала так. Если, гипотетически, это картошка, или это просто вскипевшая вода, у которой измерили температуру, не накрыли человека полотенцем, чтобы не создавать дополнительные риски. Он этим теплым паром подышит, но как минимум нос легче будет дышать. Почему нет? Да.
Вот, дайте молодому человеку микрофон.
Здравствуйте, меня зовут Герасим Фляв, я из Санкт-Петербурга. И у меня вопрос. В начале лекции вы говорили, что девушки с аутоиммунным заболеванием, собственно, с аллергией, ее лечили всякими примочками. Вопрос, а если вот прям злоупотреблять всякими такими примочками и средствами, может ли возникнуть на них аллергия вообще посреди жизни?
Как здорово, что вы про это заговорили. Там девушка с аллергическим была заболеванием, аллергия, аутоиммунные заболевания немножко разные. Мы можем это обсудить потом. Вот, да. Очень здорово, что вы про это сказали. У человека с, например, заболеванием атопический дерматит, кожа в зоне воспалительных этих изменений имеет повышенную проницаемость. И там в этом месте все заточено под то, чтобы появилась аллергия. Там такой тип воспаления, такой тип взаимодействия клеток иммунной системы, который, в общем, склонен к тому, чтобы запустить каскад аллергических реакций. И через кожное сенсибилизация на медицинском языке по-русски, когда при попадании на коже белковых молекул к ним может развиваться аллергия у человека с атопическим дерматитом, это одна из основных версий, как вообще у человека с этим заболеванием впоследствии развивается аллергия. Поэтому, безусловно, если чем-нибудь растительным мазать очаги, есть риски, что на это растение потом начнется аллергия. Вот с медом, если, например, взять эту версию. Там, правда, была история про мочу и кал. Я думаю, что аллергия на эти субстанции вряд ли развилась бы у наших подопечных. Это просто не те... есть гораздо более комфортные и приятные методы с большей вероятностью положительного эффекта. Вот тут такой был бы аргумент у меня. Но тут... вы абсолютно правы.
Юлия из Москвы. Есть ли польза от теплого пива при простуде?
Слушайте, я бы припала к корням сейчас. Тут есть про пиво.
Ответьте только правильно. Правильно ответьте.
Я вначале отвечу так. Значит, пиво устраняет тошноту, но вызывает рвоту. Помогает при роже и выводит мочу.
Выводит
вот все, что нужно знать.
Спасибо. Все, доказано. Пожалуйста, во втором ряду.
Доказано веками.
Пруфт.
Здравствуйте. Алена из Ставрополя. Ну вот, про пиво. Еще есть одно современное народное средство, по крайней мере, на студенческое время, от простуды. Пепси-кола.
Пепси-кола.
2 литра в начале простуды, и, собственно, утром ты, скорее всего, проснешься здоровым. Это можно считать народной медициной? И вряд ли там есть салициловая кислота, работает это или...
Я думаю, что это точно можно считать народной медициной. Спасибо вам. Это как раз ответы на вопрос, который был в самом начале.
Издревле, из глубины веков.
Нет, нас там спрашивали про свежие, новые, современные молодежные методы. Вот Кока-кола. Про Кока-колу... Вот
Пепси,
если не, говорить...
не путайте,
Пепси,
это другое.
Простите, пожалуйста. Пепси-кола, конечно. В некоторых странах популярно педиатрами и терапевтами назначать пепси-колу или другие ее версии, да, колы, как растворы для регидратации. То есть, когда у человека возникла кишечная инфекция, он потерял много жидкости, так как это не чистая вода, а вода с солями еще сладенькая на вкус, да, то есть... глюкозка там есть, да, это как будто бы один из вариантов человеку подсластить пилюлю, ему очень плохо, и чем его невкусными солевыми растворами из аптеки кормить, можно напоить его пепси-колой. Вот. Я не могу сейчас придумать навскидку, как 2 литра пепси-колы могут магическим образом справиться с вирусной инфекцией, с воспалением, но я могу себе представить, как обильное питье может в целом человеку облегчить самочувствие. Поэтому, может быть, тут дело не в том, что пить, а сколько. Кофеин, кстати, да, кофеин, который, вот, если, кстати, тут вот мы будем с точки зрения кофеина это обсуждать, на ночь выпить 2 литра пепси-колы, получить такой заряд кофеина, как будто бы не очень разумно с точки зрения качества сна. А во время... Нормально спится? Вопрос, сколько там кофеина тогда. Короче говоря, это очень интересная штука, про которую можно подискутировать, но сомнительно, что человек поправится меньше, чем за 7 дней.
Да, я хочу сказать...
лучше себя чувствовать может.
Хочу сказать, что пропускаю некоторые вопросы, потому что вижу, что ответы на них будут в следующих докладах.
Эх.
Уже, да, так сказать. Вопрос от Елизаветы. Подскажите, а фитотерапевты насколько актуальны? Знакомая фитотерапевт. Не понимаю, как относиться к ее деятельности.
Опять же, в разрезе потенциальной пользы и рисков. То есть все, что полезное мы из растения можем забрать, да, мы, в принципе, уже со многими растениями это сделали. И когда мы говорим о самостоятельном создании отваров, порошков, примочек, мы не можем быть уверены в том, что там, а, достаточно полезных веществ, и, б, нет избытка токсичных веществ, которые могут навредить.
Будет большой доклад Водовозова вот прямо про это все.
Угу.
Дайте молодому человеку из второго ряда микрофон.
Здравствуйте. Евгений, Москва. А есть ли примеры, когда народная медицина переходила в реально действующие методы, ну или лекарства, например?
Какой классный вопрос. У меня сразу такой, в голове это обезьянка, которая вот так вот делает. Да. В целом, конечно. Просто мне хочется привести вам прям конкретный пример, а не говорить общими словами. Ну вот, наверное, я бы сказала так, что вот те исследования, которые я по каждому методу читала, они заканчивались фразой, что мы сейчас из этого сделаем что-нибудь классное, и будет вам новая пилюлька. Я, наверное, про стратегию расскажу, как прямо сейчас это происходит. Я сейчас думаю, что я вас немножко потрясу. Значит, есть популярная тема, простите, аллерголог опять вошел в чат, есть популярная тема, что, значит, аллергия возникает из-за паразитарных инфекций. На самом деле все происходит ровно наоборот, потому что наша иммунная система борется с паразитами ровно теми же методами, которые она запускает при аллергии, но паразиты научились приспосабливаться к нам, чтобы подольше у нас пожить, и вырабатывать молекулы, подавляющие этот тип воспаления. Поэтому потенциально из аскорид сейчас выделяют вещества, с помощью которых может быть справляться с аллергическими заболеваниями. Шах и мат. Да?
Так, вопрос, который волнует и меня. Угу. А что по поводу полоскания горла содой? Есть какой-то смысл?
Отличный вопрос. И я думаю, что здесь мы также деликатно обойдемся с ответом, как и с медом и с малиновым чаем. Сода действительно, раствор соды – это щелочной раствор. Воспалительные изменения слизистых оболочек рта сопровождаются созданием кислой среды. Да? И в кислой среде воспаление активно, хочу сказать слово «персистирует», пытаюсь перевести его на русский язык, активно продолжается, да, и развивается. И поэтому использование щелочного раствора, да, – это потенциальный способ уменьшить выраженность воспаления, а так как, например, боль в горле – это часть воспалительного процесса, действительно может стать значительно легче, когда мы используем что-нибудь щелочное. С этой же целью можно использовать, например, щелочное питье, молоко, да, обладает тоже щелочным pH. Поэтому, да, у раствора соды вполне есть потенциальный эффект, почему бы и нет. И сода еще, раствор соды нередко используется при грибковом стоматите. Вот. Другое дело, что, как мы уже сегодня не раз обсуждали, это не должно заменять другие методы лечения. Если вы прополоскали и не помогло, не надо упираться, стоит сходить к врачу и поискать что-нибудь более эффективное.
Так, тебе предстоит сейчас решить, кому из зрителей достанется книга Ольги Жоголевой «Пищевая аллергия», издательство «Бомбора». За лучший вопрос.
Слушайте, мне всегда в таких ситуациях хочется всем все подарить, вот, и чтобы никто не ушел обиженным, потому что вообще все вопросы были классные. Вот мне все очень понравилось.
Так.
Я бы, наверное, отдала книгу за вопрос про пепсиколу.
Вопрос про пепсиколу. Девушки с первого ряда. И потом подпишешь.
Обязательно.
Вы подпишете обязательно, да? Большое спасибо вам. Подарки от форума «Ученые против мифов».
Спасибо.
Металлический диплом и деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» компании «Огеда Колор». Набор сувениров от gen.ru. Бюст мамонта от Павла Краснова и студии «Артефакт». Медаль с логотипом форума от Андрея Гребенюка, региональный научно-спортивный центр «Ессентуки». Вот, сейчас мы хотим увидеть результаты оценки зрителями вредного оппонента. Большинство считает интересный собеседник.
Нас разоблачили с Алексеем.
Вас разоблачили. И сейчас на экране появится рисунок художницы Юлии Родиной на тему выступления Ольги.
Все люди произошли от негров. И чтобы расизм побороть, нужны расоведы. Засекретить все это, обнести большим забором и не пускать никого. Я верю, естественно, отбор. Но у нас в обществе 2% шизофреников, как бы.
21 век прошел мимо вас.
Есть такая гипотеза, но не 100%. И все, можно выдохнуть, как бы. Мы теперь уже принадлежим к нормальной такой человеческой расе.
Дорогие друзья, я хочу еще раз напомнить, что наш проект не финансирует крупные корпорации, нас не поддерживает государство, он существует исключительно за счет вашей поддержки. Лучше всего подписаться на нас, на спонсор и на Boosty. Тем самым вы увеличиваете вероятность того, что следующий форум состоится. Для наших подписчиков у нас есть много интересного эксклюзивного контента. Спасибо вам, друзья, за поддержку.